Но если сказать по-современному, эколога-гомосексуалиста с нечеткой расовой принадлежностью, у которого на рту висит большой замок. Но вот потом... потом...
Голговскому кажется, что в глазах Курта замелькает какой-то зловещий огонек.
«Через 100 лет, — продолжает тот, — когда под гуманитарные разговорчики немцы снова вооружатся и сбросят с себя ярмо стыда, письмена ННРБ станут видны, и народ-хозяин опять воспримет их в свое сердце. И вот тогда начнется третий, последний поход, великий поход!»
Тут от страха зеленеет уже сам Голговский. «А почему эти письмена станут видны через 100 лет?» Курт Зе пожимает плечами.
«Запалы ждут в земле, — отвечает он. Или не в земле, а в почве. Иногда они упоминали про ключи, иногда про запалы. Народу предъявят какие-то ключи, и немцы все увидят прямо в небе. Я же говорю, они к концу войны посходили с ума. Все потом приняли яд вслед за нашим бедным фюрером. Горел он в аду. Мы хотели отравить и меня, но я убежал».
Становится ясно, что Курт Зе сказал все, прессовать его дальше бесполезно. Голговский уезжает в Осло. Через день, уже собираясь в Москву, он решает перезвонить своему информатору, чтобы задать еще пару вопросов про ННРБ, но на том конце провода отвечает незнакомый голос. Это какой-то социальный служащий. Курт Зе, увы, не может подойти. Он скончался. Голговский лезет в интернет и находит новость о самоубийстве немецкого пенсионера. Повесился в ванной на шарфике. Ну да, понимаем. Курт Зе совсем не походил на человека, готового умереть по своей воле. Голговский чувствует, что вплотную приблизился к важной тайне, и опасность теперь висит над ним самим. Он успокаивается только тогда, когда самолет отрывается от земли. Черноморский след оказывается даже интереснее норвежского. Альбина Жук. Редкое имя. Возможно, думает Голговский, девушка с фотографией еще жива. Примерно неделю уходит на поиски. Голговский не уточняет своих методов, но мы полагаем, что он опять пользуется доступом к базам спецслужб. Женщин с таким именем немного. Одна, весьма преклонного возраста, до сих пор живет недалеко от Сухуми. Голговский находит ее фотографию. Годы, конечно, сделали свое, но ее еще можно узнать. Голговский звонит ей и назначает встречу, ссылаясь на некие важные и грустные новости из-за границы. Голговский не знает, почему снимок Альбины лежит в книге про ННРБ на развороте с фотографией Курта Зе. Альбина, скорее всего, связана не с ним, а с Изюминым, но она могла быть знакома и с немцем. Чтобы выяснить это, Голговский придумывает элегантный и недорогой метод. Он приезжает домой к Альбине Марковне с большим букетом красных роз. Его встречает седая старушка в блузе с орденом Трудового Красного Знамени. На стене в ее комнате портреты Сталина и Софокла. Голговский вручает ей цветы и объясняет, что выполняет роль душеприказчика покойного Курта Зе. Тот завещал ей букет алых роз и слова восхищения и восторга. Альбина Марковна в недоумении. Она никогда не слышала про Курта Зе. У нее совершенно точно не было знакомых с таким именем. Голговский готов к такому повороту. «Насколько я понимаю, — говорит он, — это был приятель генерала Изюмина». «А-а-а! — протягивает Альбина Марковна. —
Теперь понятно. Изюмина я знала в молодости. Я была старше, но мы... Наверное, он рассказывал этому Курту про наши... безумие».
Альбина Марковна заметно краснеет. Букет получает убедительное объяснение. Действительно, достаточно дешевый подарок, чтобы отправить его незнакомому человеку, и вместе с тем знак внимания, свидетельствующий о произведенном даже в пересказе впечатлении. Видимо, Изюмину было что рассказать про молодую Альбину. Впрочем, меланхолично замечает Голговский, так будет думать про себя любая женщина. Расчет Голговского точен, и он не рискует ничем. Ни Изюмин, ни Курт Зе уже не разоблачат его обман. Альбина Марковна млеет и готова к разговору.
«А вы знавали Изюмина?» — спрашивает она.
«Я знаю его дочь», — отвечает Голговский. «Мы друзья».
«Ирочка». Я видела только ее фотографии. Она могла бы быть и моей дочерью, сложись все иначе.
Альбина Марковна начинает вспоминать былое. Она, оказывается, долгое время работала совсем неподалеку, в НИИ специнформации. Когда она была еще молода, тут же стажировался юный Изюмин.
Он был тогда курсантом-пограничником, говорит она. Ну и потом он ко мне приезжал уже из Москвы. Мы встречались несколько лет.
Голговский осторожно переводит разговор с Изюмина на этот НИИ специнформации. Что это было такое? Ему очень интересно, он как раз работает над монографией про советские НИИ того времени.
— А давайте-ка туда съездим, — неожиданно предлагает Альбина Марковна. — Я давно сама хотела, да все не досуг. А сейчас вот и повод есть, тут недалеко.
Альбина Марковна везет Голговского на берег Черного моря. На машине к нужному месту теперь не проехать, почти километр надо идти по тропинке. Природа вокруг так хороша, что Голговский на время даже забывает о цели своего визита. Следует длинный диалог, где Альбина Марковна рассказывает Голговскому, что мощное черноморское присутствие необходимо России с геомистической точки зрения. Голговский сперва не понимает, что это значит, или делает вид. И Альбина Марковна разъясняет, что Европа тайно тяготеет к воссозданию Римской империи. Даже беженцев принимают в основном с тех территорий, где располагались римские провинции. Боясь спугнуть информатора, Голговский ни с чем не спорит.
«Геомистика, — говорит Альбина Марковна назидательно, — учит, что единственный шанс России остаться в Европе это сохранить как можно больше территорий, где когда-то существовала греко-римская культура. Это как всунуть ногу в просвет закрывающейся двери, а поскольку наши недруги закрывают дверь весьма упорно, надо, чтобы на этой ноге был очень прочный ботинок.
Голговский собирается уже спросить, зачем, собственно, всовывать туда ногу, и в этот момент перед ним открывается вид на развалины советской эпохи.
«Пришли», — прерывает себя Альбина Марковна.
Впереди скелет большого трехэтажного дома, сохранивший фрагменты мозаики. Мальчик, бросающий модель самолета в небо, и девочка, несущаяся куда-то на коньках. Ниже, на спускающемся к морю земляном скате, остатки крупной сельскохозяйственной фермы. После лекции Альбины Марковны Голговскому кажется, что это римские руины.
«Вот тут и располагался НИИ специнформации», — говорит Альбина Марковна. «Его построили сразу после войны, тогда он назывался по-другому. Я пришла позже. Вон там на третьем этаже была моя комната».
«А в чем заключалась ваша работа?» — спрашивает Голговский.
«Я была комсомолка», — отвечает Альбина Марковна. «Честная, прямодушная. Всей душой стремилась в коммунизм, и начальство это знало. Нам не обкатывали передовицы перед тем, как пустить их в печать».
«В каком смысле обкатывали?»
«Ну, в самом прямом. Я сидела за столом в обитой пробкой комнате. Передо мной стоял поднос со сладким чаем и печеньем, чтобы лучше работала голова. Мне давали наклеенную на бланк передовицу, их слали по телеграфу из Москвы. Я ее читала и потом выставляла градус веры по десятибалльной шкале».
«Что такое градус веры?»
«Это был наш внутренний служебный язык. Мне надо было прочитать статью и как бы согласиться с ней сердцем. Или не согласиться. Это не наказывалось. Наоборот, от меня требовалась полная искренность».
Альбина Марковна наклоняет седую голову, вспоминая, и грустно улыбается.
«Начальство говорило так. Вдохни воздух времени, ощути гул эпохи и спроси себя, слышишь ли ты в нем ту же ноту, которой звенит передовица. Вглядись в свое сердце, Аля, если оно согласно с каждой строчкой, если пламенеет тем же огнем, который ты чувствуешь в словах, тогда ты ставишь 10, а если ты видишь, что перед тобой вымученная и фальшивая ложь от первой буквы до последней, ты ставишь 0, ну а если что-то посередине, тогда ты выбираешь цифры от 1 до 9.
«Вы работали одна?»
«Нет», — говорит Альбина Марковна, — «нас было 6. Трое юноши и 3 девушки, все комсомольцы-отличники. У каждого своя комнатка. Звукоизоляция была как на радио, чтобы не обсуждали материал между собой. Это могло повлиять на оценку. Вон, видите, те 6 окошек в верхнем этаже? Пол уже рухнул, жалко. А то зашли бы посмотреть. Комнатки совсем маленькие были, ничего особенного».
«И как работалось? Часто вы ставили, к примеру, 0 или 10?»
Альбина Марковна задумывается. «Все менялось вместе со страной, — говорит она, — вместе с жизнью. Как Гагарин полетел, и где-то до середины 60-х я 1 десятка ставила, а потом какой-то перелом случился. Может, повзрослела. Сижу, гляжу в написанное, и вроде бы в передовице все правильно, все разумно, но за словами этими ничего нет. Просто значки на бумаге. Пустые, плоские. Горизонта нет.
А раньше был?
Да, конечно. Когда я была молодая девочка-комсомолка, все было иначе.